7 минут вы слушаете информационную программу «Время свободы». Анне Политковской сегодня исполнилось бы 49 лет. В Петрозаводске состоялись похороны служившего на космодроме Плесецк солдата, избитого до смерти командирами. Автомобильные пробки в Германии становятся тяжким бременем для государственного бюджета. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сегодня исполнилось бы 49 лет обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской, убитой в подъезде своего московского дома в начале октября прошлого года. В статьях Политковской, как правило, речь шла о наиболее актуальных и острых проблемах в стране. Анну Политковскую вспоминают с огромной благодарностью не только многие читатели «Новой газеты», но и герои ее публикаций. Напомню, что в начале этой недели генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что организаторы и исполнители преступления арестованы, однако, судя по всему, список подозреваемых в причастности к убийству Анны Политковской нуждается в существенной корректировке. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Журналист и правозащитник Анна Политковская ходила на переговоры в захваченный заложниками театральный центр на Дубровке. По словам Татьяны Карповой и лидера общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», Анна Политковская уже после трагедии старалась помочь пострадавшим в этом теракте.
Мы не скрываем, что у нас достаточно было случаев попыток суицида в «Норд-Осте». Аня всегда была рядом и очень много сделала, чтобы убедить людей не делать то, что люди замышляли. Среди нас такие и были, к сожалению, к великому. А когда появился «Гробовой», эта история ведь тоже и «Норд-Ост» коснулась, хоть все говорят о том, что «Гробовой» плотно занялся Бесланом, и вот пострадали очень матери Беслана. И если бы Аня не разговаривала с теми людьми, кто реально попал под влияние «Гробового», у нас могло быть то же самое. Страшно, что ожидал Беслан.
В Благовещенске на Северном Кавказе Анну Политковскую считают одной из самых смелых российских журналистов, убедился корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Анна Политковская побывала почти во всех так называемых «горячих точках России». Когда в конце 2004 года произошли события в башкирском городе Благовещенске, «Новая газета» писала не гораздо больше других изданий. В результате четырехдневной милицейской спецоперации в этом маленьком городке, по данным правозащитников, были избиты более 1000 человек. Анна Политковская встретилась со многими близкими пострадавших. В Беслане с благодарностью вспоминают Анну Политковскую. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
В один из октябрьских дней 2004 года в моем кабинете раздался телефонный звонок. И я, Аня Политковская, поздоровалась. Ей сказали, чтобы она обратилась ко мне за информацией, потому что у меня было много информации. Договорились о встрече. Она приехала, прямо она с аэропорта звонила. Посидели у меня в кабинете минут буквально 5-10. Она сразу же окунулась в дела, ездила к пострадавшим, написала несколько материалов. Когда она погибла, я в своей газете написал небольшой материал об Ане под заглавием «Прощай, мужественный человек».
Говорил журналист из Беслана Мурат Кабоев.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Журналисты коллеги Анны Политковской по «Новой газете», в которой она начала работать еще в 99 году и где опубликовала более 500 репортажей, продолжают проводить свое собственное расследование преступления. Главный редактор издания Дмитрий Муратов говорит, что работают следователи на высочайшем уровне, однако поражают неожиданно появившиеся в СМИ фамилии арестованных подозреваемых в совершении убийства Анны Политковской. Эта информация может полностью развалить работу следствия.
Мне кажется, что следствие, особенно вот бригада Горебяна, она вышла на правильный путь. Моя точка зрения, такова точка зрения моего заместителя Соколова Сергея, который занимался вплотную этим делом. Такова точка зрения Ильи Политковского, которого следственная бригада не держала на голодном пайке, а, пользуясь его помощью, и делилась с ним какими-то важными вещами. А дальше начинается чудовищная история. Она войдет, видимо, во все учебники, в главу «Как развалить так хорошо начавшееся уголовное дело и с какой цели». Вдруг появляются опубликованные. У нас-то они были. Мы же сохраняем тайну следствия. Мы же хотим, чтобы Анькины убийцы сели на скамью подсудимых, получили свои сроки, надеюсь, пожизненно. А в это время кто-то из силовых структур делает слив в желтую газету, в таблоид, где печатается с ошибками там какими-то, видать, человек со слуху записывает. Фамилия всех задержанных. Здорово получилось. Таким образом, вся неожиданность очных ставок, то, что кто-то задержан, кто-то не задержан, кто-то, вся эта оперативная игра следствия, она оказывается на смарку. Но больше того, всем оставшимся на свободе пособникам обнародовали список тех, кто причастен к убийству Политковской. Естественно, для них это знак скрыться и никогда не появляться в обозримом времени на территории моей страны. И это еще тоже не все. Вдруг прокурор, который, человек, который замечательным образом курировал следствие, он и Гринь безукоризненно работали, помогая бригаде Петра Горебяна следовать это тяжелейшее преступление, в котором огромное количество технических сложнейших вещей было. Там эта бригада вообще интеллектуальные подвиги совершала. И вот, когда нужно в тишине, в спокойной тишине следствия. Мы-то отбивались, мы говорим, ребята, мы ничего не будем говорить, на новую газету обижались, вы не делаете никаких комментариев. Но нам-то нужно было же как можно быстрее, точнее, без утечки информации все это сделать. Тем более появились же всякие журналисты российские, приближенные и обслуживающие интересы специальных служб, которые уже начали складывать все свои версии, на которых никакой основы не было, но была идеологическая необходимая подоплека. Там много публикаций этих уже прошло, подготавливая общественное мнение, что это враги России за рубежом. Ну, а тут и выступает уже после задержания генеральный прокурор и говорит. Ну, говорит, это, конечно, враги за рубежом. И для меня понятно, что скрывается за этой фразой. Скрывается вот что. Адвокат передает своим подопечным, задержанным, какой версии им выгодно придерживаться, эта версия, если будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры, и сделка с правосудием возможна.
Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала репортаж под заголовком «Мера отсечения». По информации журналистов издания, один из фигурантов дела Политковской уже освобожден следствием. Суд вчера изменил меру пресечения охраннику Алексею Беркину, даже не рассматривая кассационную жалобу его адвокатов. Следствие подозревало, что Беркин, работая милиционером, являлся пособником чеченцев, исполнителей убийства. Генпрокуратуре не хватило времени, чтобы собрать доказательства, уличающие охранника, и его отпустили. Еще у одного подозреваемого оказалось железное алиби. Майор московского УБОПа Сергей Хаджикурбанов на момент следствия находился в тюрьме. По информации Московского окружного военного суда, задержанный по делу об убийстве Политковской Павел Рягузов также не имеет никакого отношения к этому преступлению. Его арестовали совершенно по другому делу, говорят в пресс-службе военного суда. «Коммерсант» делает вывод, что генеральный прокурор Юрий Чайка, возможно, поторопился, заявив, что убийство Анны Политковской раскрыто. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной центральной темы этого часа программы «Время свободы». Но к теме расследования убийства Анны Политковской мы, разумеется, еще не раз вернемся сегодня в ходе нашей программы. Ну а сейчас в Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском селении Кармахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магомедов. По предварительной версии следствия, причиной убийства могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Екатеринбурге жестоко избиты два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оба они члены оргкомитета по проведению 8 сентября в Екатеринбурге съезда «Другой России». Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры. Об этом сообщил генеральный директор издания Евгений Лавлинский. В среду в рамках такой же проверки были изъяты компьютеры в Нижегородском фонде поддержки толерантности. В Баку растет число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Новгородский областной суд оставил под стражей петербургских анархистов Дениса Зеленюка и Андрея Коленова, подозреваемых в подрыве Невского экспресса 13 августа. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы, как всегда, в нашем эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня итоговый выпуск проведет мой коллега Дмитрий Волчек. И центральная тема, разумеется, это ход расследования убийства Анны Политковской, которой, напомню, сегодня исполнилось бы 49 лет. Ну, а сейчас я приветствую Дмитрия Волчека в студии. Сегодня он еще и подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете?
Добрый день, Андрей. «Европейская печать» обсуждает сегодня прибавление в стане опальных российских олигархов, возбуждение уголовного дела против нефтяного магната Михаила Гуцериева и его предположительное бегство на Запад. По неподтвержденным данным, Гуцериев находится в Лондоне. «Süddeutsche Zeitung» сравнивает судьбу Гуцериева с судьбой Михаила Ходорковского. Как и ЮКОСу, Роснефти были предъявлены обвинения в уклонении от налогов. Затем, как утверждал тогда сам Гуцериев, его компания подвергалась беспрецедентной травле со стороны властей. 13 июля Гуцериев был вынужден покинуть пост главы Роснефти. Но здесь параллели с ЮКОСом заканчиваются. За Гуцериевым не замечено политических амбиций. В отличие от Ходорковского, он не захотел идти на риск быть арестованным и отбывать долгий срок в тюрьме. Он покинул страну. Гуцериев гордился тем, что создал свою империю без помощи влиятельных бюрократов. Именно из-за этого, по всей видимости, и постигла его незавидная участь. Согласно сообщениям российской печати, на успешную кампанию положили глаз влиятельные люди в Кремле, тем самым предопределив судьбу Гуцериева. Где бы ни находился Гуцериев, в Англии или Азербайджане, ему не грозит нищета. За еще незавершенную сделку по продаже Роснефти Олегу Дерипаске он уже, по некоторым данным, получил около 3 миллиардов долларов, заключает «Süddeutsche Zeitung», а французская «Монд» напоминает об опубликованном в июле открытом письме Гуцериева сотрудникам его компании. В этом письме владелец «Роснефти» жаловался, что стал объектом беспрецедентной травли со стороны налоговых и судебных органов. Однако вскоре Гуцериев отказался от своих слов и объявил, что согласен уступить «Роснефть» по выгодной цене базовому элементу компании олигарха Олега Дерипаски. Среди других сюжетов на российские темы. Пресс-конференция, которую Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун дали вчера по телемосту для британских журналистов. Впрочем, похоже, что пресс-конференция не вызвала у журналистов особого интереса. «Гардиан» выделяет слова Лугового о том, что следы полония-210 были обнаружены через 30 дней после его отъезда из Лондона, и, возможно, все это было сделано специально уже после смерти Литвиненко, а «Лондонская Таймс» отмечает, что Луговой отвечал на вопросы зачастую бессвязно, называл себя патриотом, говорил об энергетических ресурсах России, о холодной войне и национальной гордости. Россия была ведущей державой мира, встала с колен, и вам придется с этим смириться. Луговой заявил, что не виновен в убийстве Литвиненко, однако не поедет в Лондон, чтобы предстать перед судом. По словам Лугового, его оклеветали британское правительство и миллиардер Березовский, а секретная служба Великобритании сфабриковала улики о причастности его самого к убийству. Появление Лугового совпало с публикацией в российской газете интервью председателя Следственного комитета Генеральной прокуратуры Александра Бастрыкина, который сообщил, что Россия не получала от Великобритании никаких доказательств вины Лугового, отмечает «Таймс».
Ну и давайте теперь отвлечемся от российских тем, может быть, что-то любопытное.
Газета «Индепендент» рассказывает сегодня о болонке по кличке Беда, которая станет главной наследницей миллиардерши Леоны Хелмсли, скончавшейся 20 августа на 87-м году жизни в Коннектикуте. Владелица многочисленных отелей обожала свою собачку и позировала с ней на фотографиях в колонках светской хроники. По завещанию Беде достанутся 12 миллионов долларов, то есть, если она проживет еще 10 лет, она будет получать ежедневно 3281 доллар. Сколько кушаний из лососины, украшенных бриллиантами ошейников, можно купить на эти деньги, задается вопросом «Индепендент» и отмечает, что ближайшим родственникам миссис Хелмсли досталось меньше, чем ее любимой собачке. Большая часть ее состояния, оценивающегося в 4 миллиарда долларов, уйдет на благотворительные нужды. Двум своим внукам она оставила по 5 миллионов долларов. Чтобы получить деньги, они обязаны выполнить одно условие – хотя бы раз в год навещать могилу своего отца. отца. Еще двое внуков не получат ни гроша, по причинам им известным, как сказано в завещании. Зато в документе содержится инструкция на 14 страницах о том, как должен содержаться мавзолей третьего мужа миссис Хелмсли, скончавшегося в 97-м году и в котором теперь упокоилась эксцентричная богачка. На ежегодную уборку своего последнего пристанища Леона Хелмсли выделила $3 миллиона.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в «Европейской печати». Московское время 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петрозаводске состоялись похороны рядового российской армии Сергея Синканина, служившего в Плесецке и забитого до смерти офицером и прапорщиком воинской части. Рассказывает Ирина Пяхтина.
Сергея Синканина хоронили со всеми почестями. На прощание с ним приехали офицеры и солдаты космодрома, а также заместитель командующего космических войск России генерал-майор Юрий Туровец и заместитель министра обороны по воспитательной работе генерал-лейтенант Анатолий Башлаков. Генералы перед гробом солдата принесли извинения матери погибшего. Анатолий Башлаков уверяет, что для космических войск подобные случаи не характерны, поэтому и приехала в Петрозаводск на похороны рядового Синканина такая крупная по составу и чинам делегация.
Этот случай, конечно, бросает пятно на офицерский корпус. Он ни в коем случае не характерен для космодрома космических войск. Против виновников, как вы знаете, возбуждены уголовные дела.
Школьный друг Сергея Синканина Григорий Гаврилов рассказывает о том, как радовался Сергей, что идет служить в армию в элитные космические войска. Но его смерть вызвала недоверие даже к ним и полностью изменила отношение к армии.
Стало полностью негативно, абсолютно. Какое может быть отношение к армии после такого произошедшего, на самом деле? Когда действительно, что друг ушел в армию, послужил почти год, и вот такая вот случается.
Как сообщает администрация города Мирный, случай избиения солдат далеко не единственный. 23 августа в военную прокуратуру Плесецкого гарнизона поступила анонимная жалоба о том, что старшина роты охраны воинской части 715-09 прапорщик Гришин избивал своих подчиненных. По информации из войсковых частей космодрома, за прошедшую неделю произошли и другие ЧП. Один из солдат срочной службы пытался покончить жизнь самоубийством, другому в драке сломали челюсть. Сомнения в словах высшего военного начальства есть и у властей Карелии. Помощник губернатора Владимир Герасимов, который уже побывал в Плесецке после трагедии с Сергеем Синканиным, сказал, что готов вновь выехать в воинскую часть космодрома.
Мы действительно разговаривали там со всеми категориями военнослужащих. За один день вопрос, конечно же, полностью не оговоришь, все не узнаешь. Глава приказал съездить туда. Я думаю, мы эту поездку совершим. Может быть, приурочим к суду, который будет там проводиться, а может быть и раньше. Заберем с собой представителей городского и республиканского военного комиссариата, возьмем председателя комитета солдатских матерей Вонти Валентину Сеевну и поедем и поработаем именно с нашей категорией.
Сейчас в воинской части космодрома Плесецк служит родной брат Сергея Синканина. Семья еще не решила до конца, переводить его поближе к дому для продолжения службы или нет. Пока родные склоняются оставить солдата в прежней части. Кроме него служат еще 42 рядовых из Карелии. Власти республики подготовили специальное соглашение с воинской частью, которое, по их мнению, позволит контролировать обстановку. Ирина Пяхтина для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Управление внутренних дел Томской области проводит служебную проверку по факту появления в милиции общественной безопасности списка лиц экстремистской направленности. В список попали 6 томичей, среди них оказались и члены молодежного парламента Томской области. О своей причастности к экстремизму молодые люди узнали с удивлением и обратились с открытым письмом к начальникам УВД, а также в комиссию по обеспечению прав и свобод граждан областной думы. В УВД ответили: составленный список – досадная ошибка. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
На имя майора милиции Пашаева, начальника Кировского РОВД Томска, из милиции общественной безопасности пришло письмо следующего содержания. В связи со служебной необходимостью прошу поручить вашим сотрудникам провести установку по месту жительства и предоставить имеющиеся сведения по лицам экстремистской направленности. И далее список из 6 имен. Павел Мамаев и Искандер Ахмедов, члены молодежного парламента Томской области, кроме них бывший член Евразийского союза Максим Ряшенцев, студенты Томского госуниверситета, представители запрещенной ныне НБП Евгений Кустов и Антон Шарыпов и Эдуард Стариков, якобы входящие в авангард красной молодежи. Копию милицейского документа Павел Мамаев получил совершенно случайно.
Пришел, в частности, ко мне в участковый уполномоченный милиции и, судя по всему, видимо, не ожидая, что впоследствии будет такой достаточно серьезный скандал, неприятный для УВД, я попросил список ксерокопировать на память и предоставил. Пожалуйста, вот, держите.
А участковый с какими вопросами пришел?
Дословно, вот он что сказал, Павел Михайлович, я не смогу вам дать какие-то комментарии вразумительные. Вот есть письмо, я его просто исполняю.
Искандер Ахмедов и Павел Мамаев с удивлением узнали о своей причастности к экстремистской деятельности и написали открытое письмо начальнику УВД Томской области, в котором заявили, что указанный список порочит их честь, достоинство и деловую репутацию. Они потребовали принести им официальные извинения, ведь по закону экстремистом человека может признать только суд. Почему члены молодежного парламента, которых еще называют «золотыми детками», оказались в списке лиц экстремистской направленности? Вот как отвечает на этот вопрос Искандер Ахмедов.
Конечно же, это наша политическая активность. Общественная, я бы сказал, политическая активность, потому что мы занимаемся не только политикой, но и общественными делами. Единственное основание считать меня экстремистом – это моя борода, особенно совокупность с моим именем, фамилием. А вот у Павла Мамаева, наверное, его свободолюбивая прическа. То, что члены молодежного парламента, вроде как, которые входят как раз-таки, в обласканную властью, как некоторые думают, сферу, не должны были оказаться в этом списке, но они оказались. И я, более того, я считаю, что это может вообще любого коснуться. А может вообще просто быть так, что человек вообще не знает, может, он вообще ничего не делает никогда, просто где-то мимо проходил, да? Как вот нам сказали, вы где-то мимо проходили, где-то там. Нам даже не смогли сказать, где мы мимо проходили, но проходили мимо.
УВД Томской области официально принесло извинения Павлу Мамаеву и Искандеру Ахмедову. Список, составленный милицией общественной безопасности, замначальника УВД Андрей Ларионов назвал ошибкой.
Такие случаи из ряда вон выходящие вообще не для управления внутренних дел не свойственны. Служебная проверка по факту, который стал мне известен, была назначена. Действия сотрудников, еще раз признаю, грубейшей ошибкой. Речь идет вообще не о том, что какие-то списки, вот этот список появился. Речь идет о том, что со всеми лицами, которые ведут активную политическую позицию, занимаются политикой, управлением внутренних дел по своим должностным обязанностям сотрудники обязаны налаживать взаимодействие и контакт.
Андрей Ларионов добавил, что к участникам всевозможных акций накануне важных политических событий, которые грядут в России, милиционеры будут приходить в любом случае. Это нормальная практика, уверяют в УВД, чтобы избежать массовых беспорядков. Депутаты Думы Томска по-разному отреагировали на это заявление руководства УВД. Говорит Лев Печурин, член КПРФ.
Я считаю, всякий надзор нарушением моих человеческих прав. Видимо, наблюдать, присматривать за нами надо для того, чтобы власть имела информацию. Хотелось бы, чтобы и оппозиция тоже имела информацию. Но надо уметь это делать чистыми руками.
Василий Еремин, лидер Томского отделения «Яблоко».
Но я не удивлен, потому что это в рамках той концепции попрания всех свобод, которые, в общем-то, в достаточной степени в 90-х годах получили свое развитие.
Александр Деев, партия «Справедливая Россия».
Ну, вы меня вообще-то напугали, поскольку я принимаю активное участие в политической деятельности. И если силовая структура пытается на меня собрать какой-то материал, либо компромат, я считаю, это возмутительно, это антиконституционно.
О ходе служебной проверки по факту появления экстремистского списка в УВД Томской области пока никаких комментариев не дают. В список попали только жители Кировского района. На вопрос, есть ли подобные ошибочные списки в других райотделах Томска, в областном УВД также ответить затруднились. Пообещали, правда, что всю информацию предоставят по итогам служебной проверки. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня эта передача посвящена памяти Анны Политковской. В нашу студию придут автор и соавтор докладов и книг о соблюдении прав человека в Чечне Александр Черкасов и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. С ними будет беседовать ведущий Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Список из 10 подозреваемых в причастности к убийству Анны Политковской, очевидно, нуждается в корректировке. Сегодня выяснилось, что один из арестованных арестован по другому обвинению, второй имеет бесспорное алиби, а еще двое отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте. В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магомедов. По предварительной версии следствия, причиной убийства могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Екатеринбурге жестоко избиты два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» — Алексей Никифоров и Александр Лосицкий. Оба они члены оргкомитета по проведению 8 сентября в Екатеринбурге съезда «Другой России». Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры, сообщил гендиректор издания Евгений Лавлинский. В среду в рамках такой же проверки были изъяты компьютеры в Нижегородском фонде поддержки толерантности. В Москве сегодня в день рождения Анны Политковской состоится митинг ее памяти. В Баку растет число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Новгородский областной суд оставил под стражей петербургских анархистов Дениса Зеленюка и Андрея Коленова, подозреваемых в подрыве Невского экспресса 13 августа. Талибы обещают сегодня освободить последних южнокорейских заложников. 7 человек. Вчера они отпустили 12 пленников. В Афганистане убит один из самых влиятельных полевых командиров движения «Талибан». Как сообщает из Кабула корреспондент нашей радиостанции, Мулла Бирадер был убит во время недавней воздушной атаки на позиции талибов в южной провинции Гельмент. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 августа 1962 года. Годовщина возведения Берлинской стены. Рассказывает сотрудник радио Михаил Карташов.
В субботу 18 августа мы, сотрудники русской редакции радиостанции «Свобода», сидели в маленькой комнате дикторов и слушали Москву. На Внуковском аэродроме встречали героев-космонавтов. Речи, марши, неестественные слова и естественная радость. Мы разделяли эту радость, но через несколько часов мы узнали, накануне того дня, когда Николаев и Попович докладывали о своем полете Хрущеву, в Берлине, в советском секторе, на расстоянии нескольких метров от межсекторальной границы, на земле лежал немецкий парнишка. Он лежал неподвижно, а около него медленно росло буро-красное пятно. Парнишку подстрелили, когда он пытался бежать в Западный Берлин. Подстрелили в последний момент и оставили умирать. 3/4 часа лежал человек на межсекторальной границе. На обеих сторонах границы собрались люди. Восточно-германские, так называемые народные полицейские, стояли молча. Кое-кто из них вызывающе усмехался. Лица остальных были серьезны.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но помочь парнишке никто не решался. На западной стороне тоже стояли люди. В бессильной ярости они сжимали кулаки, но перешагнуть полосу смерти не могли. Раненый лежал на территории советского сектора. И так на границе двух миров истек кровью человек, который хотел бежать из одного мира в другой. Вот уже больше года стоит в Берлине уродливая стена, которую в газетах нашей страны называют «мерой по обеспечению безопасности ГДР». 100 тысяч бетонных плит, 6 тысяч километров колючки, 44 пулеметно-прожекторных вышки. А парнишка, по крайней мере 58-й убитый в Берлине за последний год при попытке бегства на Запад, человек. По крайней мере, потому что нет почти ночи, когда в советском секторе не стреляли бы. И кто знает, сколько их там погибает, безымянных. А над землей пролегают трассы космонавтов. Космос не знает границ. Пока еще не знает.
Годовщина возведения Берлинской стены. Рассказывал сотрудник радио Михаил Карташов. 30 августа 1962 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Петр Вайль.
3 сентября в 15:00, в день рождения писателя Сергея Довлатова, в Петербурге состоится церемония открытия мемориальной доски на доме номер 23 по улице Рубинштейна, где Довлатов прожил 31 год. Гранитную доску размером 1 на 1,2 метра изготовил скульптор Алексей Архипов. На ней значится: в этом доме с 1944 по 1975 год жил писатель Сергей Довлатов. На церемонию приедут вдова писателя Елена и дочь Катерина, которая возглавляет Международный фонд Сергея Довлатова. Довлатов родился в 1941 году в Уфе, куда была эвакуирована его семья, в 1944-м вернувшаяся в Ленинград. В 1978-м эмигрировал в Соединенные Штаты, жил в Нью-Йорке, где и умер в августе 1990 года. В Казани с 6 по 12 сентября пройдет третий международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Президентом его является председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуддин. Если в первом фестивале в 2005 году были представлены 40 фильмов из 12 стран, то в нынешнем 200 кинолент из 46 стран – Алжира, Италии, Индонезии, США, Индии, Боснии и Герцеговины, Кувейта, Дании, Египта и других. В церемонии открытия принят участие Катрин Денев. Среди почетных гостей Казанского кинофестиваля – актер Евгений Миронов и режиссер Вадим Абдрашитов. Будет устроен творческий вечер казахского поэта и писателя Алжаса Сулейменова. В Московском музее современного искусства на Петровке открывается выставка «Монгол. Две реальности». Это 110 фотографий Александра Забрина, сделанных в ходе съемок фильма Сергея Бодрова-старшего «Монгол». Первый раздел экспозиции составляют снимки, воспроизводящие разные сцены картины. Во втором разделе представлены рабочие моменты съемок, оставшиеся за кадром кинофильма. Картина «Монгол», рассказывающая о юности Чингисхана, впервые была показана на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу» в нынешнем августе. Выставка фотографий Александра Забрина продлится до 23 сентября. В германских городах Франкфурте и Штутгарте начались винные фестивали, которые продлятся до 7 и до 9 сентября соответственно. Особое внимание во Франкфурте вызывает местный рислинг, а в Штутгарте – красный троллингер и белый мюллер-тургау. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая книга стихов сотрудника «Радио Свобода» Игоря Померанцева «Служебная лирика». Среди персонажей книги – старые радиоприемники, короткие и ультракороткие волны, пленки, студии, микрофоны, наушники и радиожурналисты. Оформил книгу Ризо Габриадзе. Служебная лирика Игоря Померанцева будет представлена на Московской международной книжной ярмарке, которая открывается на следующей неделе.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Впервые совершить перелет через Байкал на воздушном шаре намерены два нижегородских путешественника Валентин Ефремов и Владимир Исайчев. Они планируют пересечь так называемую аномальную зону самого глубокого в мире озера. До сих пор все попытки совершить такой перелет заканчивались крахом. Старт экспедиции назначен на 9 сентября. Экспедиция приурочена к столетию первого подъема воздушного шара батальона наземного базирования над озером Байкал. Рассказывает Ольга Вахончева.
Увидеть красоту Байкала с высоты полета воздушного шара. Так объясняет одной из причин предстоящего рискованного путешествия один из его участников Валентин Ефремов. Аномальная зона, которую называют Бермудским треугольником Байкала, привлекает внимание профессионального воздухоплавателя давно.
Может быть, мне полета с высоты воздушного шара приоткроется небольшая все-таки, ну, немножечко занавес тайны, которые окружают именно вот этот треугольник, Бермудский треугольник Байкал, как я его называю. Что откроется интересом, а интересного там, то я постараюсь принести людям, чтобы эта тайна чуть-чуть была им ближе. Может, знания такие высшие, которые я могу принести из этого путешествия.
Командир экипажа Валентин Ефремов и его земляк из Нижнего Новгорода путешественник Владимир Исайчев знают, что заходить в аномальную зону нельзя. Самое необычное явление на Земле происходит именно здесь, убежден Ефремов. Его не пугает и то, что до сих пор пересечь это заколдованное место никому не удавалось. Люди гибнут, а те, кому посчастливилось вернуться, начинают тяжело болеть, рассказывает Валентин Ефремов.
все в нашем мире опасно для жизни. Даже где по улице упадет сосульки весной, очень опасно. Но я думаю, что мы не будем безрассудно сломя голову лезть в какие-то места, в которые нам будут запреты. Давайте местные люди, местные населяющие люди, шаманы местные. Поэтому мы будем выполнять все традиции, все обряды, которые там надо прийти туда и исполнить. Шаман нам скажет там об этих обрядах и скажет, что надо делать. Ну а именно места запретов мы, естественно, не будем нарушать.
6 сентября Ефремов рассчитывает добраться до места старта, куда прибудет и его напарник. Оба путешественника к перелету готовились долго, изучили не один десяток книг и летописей об аномальной зоне.
Будем делать съемки и будем произвести измерения в радиационном фоне, будем смотреть наблюдение, как что будет воздействовать на нас. Мы будем, конечно, ожидать этих, кто говорит, что там очень много светящих объектов. Естественно, будем, конечно, если вдруг нам посчастливится, это увидели, то сделаем съемки.
Старт воздушного шара «Святая Русь» с экипажем на борту запланирован на 9 сентября. В этот день, 100 лет назад, были предприняты первые попытки перелететь через Байкал. Так и закончившиеся неудачи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Открытие нового политического сезона в России получилось достаточно бурным. Можно вспомнить и заявление Генпрокуратуры о раскрытии убийства Анны Политковской, и задержание петербургских анархистов, якобы причастных к подрыву поезда в Новгородской области, задержание лидера ДПНИ в Карелии, наконец, скандальный переход соратника Жириновского по ЛДПР Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию». Все эти события касаются оппозиции. Что же до власти и ее партии «Единая Россия», то здесь официально подготовка к парламентским и президентским выборам начнется несколько позже. Оппозиция же сейчас в России делится на так называемую системную и внесистемную. Но многие обозреватели считают, что настоящей оппозиции в стране попросту нет. Этому посвящена статья Натальи Оленич «Антивласть», опубликованная на сайте Газета.ру. Наталья Оленич отказывает в праве называться настоящей оппозицией и представителем оппозиции системной и внесистемным противником власти. Что касается первых, то вот одна картинка из ее статьи. Речь идет о лидере КПРФ Геннадии Зюганове.
Случайно увиденная сценка из будней бессменного борца за права трудящихся. Геннадий Андреевич в сопровождении свиты охранников после званого обеда выходит из здания одного из западных посольств и направляется к ожидающему его кортежу. Лимузин для вождя, джипы для охраны. Неожиданно тишь пустынного переулка нарушает старушечий взвизг. «Геннадий Андреевич, за нашу победу!» Зюганов, с лицом раскрасневшимся, очевидно, от застольной идеологической полемики, направляясь к автомобилю, уверенно и привычно басит: «Победим! Обязательно победим!»
С точки зрения Натальи Оленича, идейные, системные оппозиционеры ничуть не отличаются от безыдейных, от ЛДПР, которая прославилась умением политического и не только политического торга. Как тут не вспомнить нынешнее бегство одного из главных жириновцев Алексея Митрофанова в «Справедливую Россию», которое сам он объясняет обычным желанием оказаться в рамках формирующейся, по его мнению, двухпартийной системы.
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач. Второй момент. Я, и вы знаете, что ЛДПР неоднократно высказывалось, я думаю, что мы идем к двухпартийной системе.
Но вернемся к статье Натальи Оленич в газете «РУ». С ее точки зрения, точно так же, как и российская системная оппозиция, не является оппозицией настоящей и внесистемной, которую автор и называет антивластью.
В России есть власть и антивласть. Антивласть пока не стала властью, как было, например, когда Горбачева в Кремле сменил противостоящий ему Ельцин. Не оппонирует, она бунтует. А значит, с точки зрения правящего режима, преступна по определению.
Результат печален. В России не было никогда и сейчас нет никакой оппозиции. Появиться она сможет только когда...
Власть не начнет меняться нормальным, а не революционным, преемническим или иным противоестественным образом.
Наталья Оленич, статья «Антивласть», опубликованная на сайте Газета.ру. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
16:45 в Москве. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня выяснилось, что один из подозреваемых в причастности к убийству Анны Политковской арестован по другому обвинению, второй имеет бесспорное алиби, еще двое отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте. В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магомедов. По предварительной версии следствия, причиной убийства могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Екатеринбурге накануне съезда «Другой России» жестоко избиты два ее активиста. Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры. В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, состоится митинг ее памяти. В Баку растет число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Золотовалютные резервы России с 18 по 24 августа сократились на 0,2% и составили 413 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Таким образом, Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют сейчас 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Государство может изменить подход к распределению российских стратегических месторождений, продавая наиболее значимые из них не на аукционах, а на инвестиционных конкурсах, главным условием которых станет строительство перерабатывающих комплексов. Об этом заявил министр природных ресурсов страны Юрий Трутнев.
Сегодня права пользования недрами выдаются без связи с дальнейшим строительством перерабатывающих мощностей. Мы разработали систему мер, в том числе мы хотим предложить по крупнейшим месторождениям нераспределенного фонда Российской Федерации провести инвестиционные конкурсы и прямо в лицензионных соглашениях закрепить требования по развитию производственных мощностей.
В России к концу 2007 года планируется завершить первый этап реализации проектов создания особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению такими зонами Алексей Аверчук. Он напомнил, что сейчас в стране в качестве пилотных проектов создаются две промышленно-производственные особые экономические зоны в Липецкой области и в Татарстане, а также четыре технико-внедренческие в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Московской и Томской областях. Кроме того, Алексей Аверчук сказал, что сейчас в Государственной Думе находится законопроект о портовых особых экономических зонах, создание которых поможет стране пользоваться преимуществами своего географического положения. Ранее об этом говорил и первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мы живем в стране с самой большой в мире территорией, где между центрами производства и потребления, а также внешними рынками, пролегают огромнейшие расстояния. То есть, с одной стороны, мы обладаем громадным транзитным потенциалом для экспорта своих транспортных услуг. А с другой стороны, и это минус, в России чрезвычайно высока доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости продукции.
Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в июле 2007 года российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,2% годовых, сообщил Центральный банк. В феврале и апреле такая ставка составляла 9,9%, в марте она была самой высокой в текущем году – 10,2%, однако в мае и июне ее величина снизилась до 9,5% годовых. Вместе с тем, средняя ставка по депозитам частных лиц на срок до года, остававшаяся стабильной в течение последних 6 месяцев 8,2% и поднимавшаяся до 8,3% только в марте, в июле впервые снизилась до 7,9% годовых. До весны 2008 года цены на жилье в России будут относительно стабильными, однако затем последует их бурный рост, сопоставимый с тем, который наблюдался на этом рынке в прошлом году. Согласно прогнозу главного аналитика российской гильдии риэлторов Геннадия Стерника, цены на жилье в стране с весны 2008 по весну 2009 года вырастут вдвое, а в дальнейшем они будут увеличиваться на 20-25% ежегодно. Такое же мнение у вице-президента Ассоциации строителей России Владимира Пономарева.
Платежеспособный спрос, по крайней мере, в два раза опережает предложение на рынке жилья. И до тех пор, пока такая ситуация будет, пока мы не выйдем на порядка 100 миллионов квадратных метров в год строительства, у нас рост цен, с моей точки зрения, будет продолжаться.
Южноафриканская Дебирс, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, до конца 2008 года рассчитывает приступить к геологоразведке в России в рамках совместного предприятия с российской компанией «Ауроса». Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил глава представительства Дебирс в России Найджел Кизер. В сентябре 2006 года Дебирс и «Ауроса» подписали меморандум о возможности проведения совместных геологоразведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. Тогда же сообщалось, что компания в рамках этого соглашения учитывает решение Европейской комиссии, которая в начале 2006 года предписала Дебирс поэтапно сокращать закупки необработанных алмазов у «Ауроса» и полностью прекратить их с 2009 года. Правительство Румынии с начала года выкупило у граждан почти 14,5 тысяч старых легковых автомобилей в рамках компании, название которой можно перевести как «Операция Драндулет». За каждый сдаваемый старый автомобиль, выпущенный до 1995 года, правительство готово выплатить его владельцу примерно $1250. Но эти деньги могут быть потрачены исключительно на покупку новой машины, меньше загрязняющей окружающую среду. В Румынии, вступившей с 1 января 2007 года в Европейский Союз, средний возраст находящихся в эксплуатации легковых автомобилей составляет 13 лет. Это самый высокий показатель в странах ЕС. По данным Министерства охраны окружающей среды Румынии, с начала года купленные в рамках компании новые легковые автомобили составили почти 10% общего объема их продаж в стране. Курс доллара на сегодня 25 рублей 76 копеек, на завтра 25.65. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, курс на пятницу 35.01. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики для программы «Время свободы». Ее, как всегда, подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. Московское время 16 часов 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершает рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Пробки на автомобильных трассах просто разоряют бюджет ФРГ. По данным немецкого правительства, они обходятся в 10-12 миллиардов евро ежегодно. Это составляет 0,5% от всего валового внутреннего продукта страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Пробки – одна из главных причин стрессов у жителей Германии. По данным социологических опросов, заторы на дорогах являются источником постоянного раздражения для 95% немецких водителей. Со стрессом, оказавшись в пробке, каждый водитель в Германии борется по-своему. Одни думают о путях возможного объезда, другие – об оставшихся дома жене и детях. А многих, как показывают результаты опроса, посещают сексуальные фантазии. Вот что рассказывают мужчины и женщины, оказавшиеся в пробке на автобане Кёльн-Дортмунд, одной из самых загруженных автомагистралей страны. В таких случаях нужно читать книгу или слушать музыку, рассказывать анекдоты. Обычно я звоню или мне звонят по мобильному телефону, пою песни, общаюсь с другими людьми, которые также стоят в пробке. Важно сохранять хорошее настроение, оставаться спокойным.
Я еду в Мюнхен. Пойду там вечером в пивной ресторан, посижу в саду, и опять все будет хорошо.
Официальный представитель ведущего в Германии автоклуба ADAC Клаус Райндель дает свои советы, как избежать пробок. Традиционно мало пробок на немецких дорогах бывает по вторникам, средам и четвергам. Это идеальные дни для поездок. Что касается понедельника, то в этот день на трассах много грузовых машин, потому что в выходные для них действует запрет на перевозки. Немецкие власти всеми силами пытаются бороться с заторами на дорогах. Одна из самых обсуждаемых сегодня в Германии возможных мер – запретить крупногабаритным грузовым автомобилям обгонять на автобанах другие автотранспортные средства. Говорит министр транспорта земли Саксония-Анхальт Карл-Хайнц Дайре. Сама по себе идея ввести запрет на обгон для грузовых автомобилей хороша, но запрет должен действовать только в определенное время суток, например, в ранние утренние часы и в обеденное время. В Германии общественное мнение уверено в том, что автомобиль будущего – это не только транспортное средство, но и мощный источник информации, способный обмениваться данными с другими автотранспортными средствами. В последние годы ведущие немецкие фирмы-производители автомобилей – Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW – инвестируют большие средства в исследование и развитие автокоммуникационной техники и систем контроля за интенсивностью дорожного движения, говорит робот, установленный на одной из новых модификаций модельного ряда Мерседеса.
Внимание! Через 600 метров опасная ситуация на дороге.
Председатель Союза автомобильной промышленности Германии Берн Готшальк гордится тем, как много удалось достичь немецким автофирмам в последние годы. Мы были инициаторами начала крупнейших проектов. Их осуществление продемонстрирует, что на международном уровне немецкое автомобилестроение остается лидером в области автокоммуникационной техники. О том, как правительство Германии борется с пробками на автодорогах, я побеседовал с Штефаном Хеншеном, официальным представителем Министерства транспорта Германии. С пробками на дорогах можно бороться разными способами, но в любом случае их нельзя избежать. Пробки появляются из-за плохой погоды, из-за дорожно-транспортных происшествий. Мы занимаемся реконструкцией сети автобанов, пытаемся ускорить строительство тех автобанов, которые еще не достроены. Часто пробки возникают из-за строительных работ. Мы делаем все возможное для того, чтобы они по возможности велись ночью. Кроме того, в Германии проводятся исследования в области прогнозирования возникновения заторов на дорогах. Специалисты Дуйсбургского университета разработали компьютерную программу, которая с той или иной степенью точности позволяет прогнозировать, появится пробка на конкретном автобане в определенное время или нет. Действительно, специалисты Дуйсбургского университета обратили внимание на то, что в дождь интенсивность дорожного движения, как правило, снижается примерно на 15%. Создавая компьютерную программу, дуйсбургские ученые несколько тысяч раз занимались сборами информации на автобанах. Были учтены и региональные особенности, время и место проведения крупнейших ярмарок, концертов, спортивных мероприятий. Один из создателей программы Михаэль Шренеберг уверен, что она способна прогнозировать возникновение заторов с точностью до 90% на ближайшие 30 минут. По мнению Шренеберга, речь идет о так называемом феномене самоуничтожающихся прогнозов. Ведь послушно исполняя рекомендации экспертов, водители едут объездными путями, и главная автотрасса быстро оказывается уже пуста. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – кто понесет ответственность за гибель рядового Синканина, служившего на космодроме Плесецк и забитого до смерти офицером и прапорщиком. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Второй... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».